Церковь Возрождения предлагает вашему вниманию цикл бесед на первое послание апостола Павла к Коринфянам. Беседы ведет пастор Петр Грубий.
Итак, сегодня мы продолжим наше рассуждение. Я очень быстро повторю, где мы находимся. Итак, основная проблема духовности. Коринфяне считают, что они не духовные, как Павел говорит, что это не совсем так. Основной тезис этих глав о дарах – это «так вы ревнуете о дарах духовных, старайтесь обойтиться ими к назиданию церкви». Это, можно сказать, целый блок здесь говорит о дарах Святого Духа. О дарах Святого Духа есть у нас 14, 13 и 12. Это один блок, который говорит о дарах Святого Духа. Но, однако, основная проблема не в дарах. Я всегда подчеркиваю эту часть. Мы должны видеть, как она взаимосвязана с целым. Проблема, что коринфяне не думали, что они духовные. Павел говорит, вы скорее плотские, младенцы во Христе. Эти главы скорее показывают, как не надо делать, а не так, как надо подражать коринфянам. Павел пытается скорректировать то, что делает коринфян. Показывает, как духовный человек должен относиться к дарам Святого Духа. Так, 12, 13, 14, они часть всего послания, они составляют один блок. В 12 говорится о дарах, в 14 главах и в 13, собственно, о дарах. Однако разница, что в 12 говорится теория, откуда дары берутся, что это такое. 14 – это практика, 13 – любовь, как связующее звено между практикой и теорией. Мы говорили о содержании 14 главы в прошлый раз. Можно так разделить. Достигаете ли вы? Ревнуйте о дарах духовных. Дальше ревнуйте о дарах, особенно о том, чтобы пророчествовать. В прошлый раз мы говорили об этом. Ревнуя о дарах, стремитесь обогатиться ими для назидания церкви. 12-19 стих. И затем 20-25. Ревнуя о дарах, не упадайте в детство. Или еще можно сказать, имеющиеся дары используйте разумно для назидания церкви. И последние жены ваши в церквах домолчат. Это не совсем последнее, но обратите внимание, вот это жены ваши в церквах домолчат, а оно находится именно в контексте разговора о языках и отношения к дарам. По какой-то причине Павел поместил это там. И последнее, не угашайте никакой дар, но используйте все разумно, чинно и благопристойно. Так, до какого места мы дошли в прошлый раз? Смотрите, начинается глава с «достигайте любви». 13 говорит, мы поговорили о любви, 14 глава, он начинает «достигайте любви, ревнуйте о дарах Духа». И мы говорили, достигайте любви, это значит стремитесь, чтобы любовь к Богу и церкви была главным мотивом вашего служения. Потом достигайте не просто благодарности, но стремитесь достигнуть сердца ваших братьев и сестер, стремитесь достигнуть их любви. Мы об этом говорили. Потом мы говорили о ревнуйте о дарах. Если дары уже есть, зачем о них ревновать? И мы говорили следующее, что это значит ревновать? И мы рассматривали, что ревность – это сильное желание, сопряженное с усердием и старанием для достижения желаемого. Мы во Христе имеем, но теперь мы ревнуем, мы хотим. Мы прилагаем старания с тем, чтобы дары проявлялись. И потом дальше мы говорили, а что такое духовный дар? И мы обратили внимание, что духовный дар – это не просто название определенного служения, там, мудрость, там, учительство, чудотворение, пророчество. Не в этом дело. Павел дает нам очень четкое определение. Он говорит, определенное служение – это есть проявление Духа на пользу. Поэтому ревнуйте о дарах. Фраза значит ревнуйте о том, чтобы Дух Святой проявлялся на пользу церкви. Поэтому одно дело, что я имею дар во Христе, и другое дело, что я ревную, чтобы через меня это проявлялось. Я могу иметь дар, но если я не занимаю правильную духовную позицию относительно моего дара, от этого дара пользы не будет. Поэтому если у кого-то есть дар, и от Бога он умеет петь, но он не родит об этом даре, Господь не будет проявляться через этот дар. Если у кого-то есть другой какой-то дар, но если он его не развивает, не посвящает себя на служение церкви, Господь не будет проявлять. Поэтому ревнуйте о дарах скорее не о том, чтобы просить, чтобы Бог дал, но вопрос о том, чтобы Бог проявил. Помните, как мы в прошлый раз говорили, когда Господь, избравший меня от утробы матери, пожелал проявить во мне Сына Своего, я не стал советоваться с плотью и кровью. То есть Сын в Павле. Наступает момент, когда Господь хочет открыть его. И здесь позиция Павла, вот это то, что определяется ревнуйте о дарах, ревнуйте о том, чтобы Дух Святой проявлялся через вас. И ревновать мы можем действительно, ну так, в принципе, кто-то скажет, да я не против, в принципе. Да пусть Господь проявляет, если хочет. Да какие у меня дары, собственно? Поэтому Павел говорит о любви, что если нет любви, так и будет, а моя хата с краю. А пускай там братья делают. И обычно в церквах 10% все делают за всех. Все остальные просто приходят и уходят. Это ненормально. И почему? Не потому, что нет даров, а потому, что нет вот этой любви побуждающей. Если член церкви понимает, что происходит, и Господь церковь ведет в славу, каждый член церкви, любя свою церковь, любя людей, любя Господа, он говорит: Господи, вот мои руки, мое время, мои способности, я хочу, чтобы ты проявлялся через меня. Если будет очередь за этими людьми, я хочу, скажите мне, что я могу в церкви делать. Когда вы посвящаете, Господь начинает проявлять. Когда вы не посвящаете, просто сидите, чтобы вас заметили, или обижены, что вас не обратили внимания, немного дали, не будет проявления. Но чтобы была ревность, должна быть любовь. Но если нет любви, говорит, вы ничто, и ваш дар ничто. Это очень важные, серьезные вопросы. Ревнуйте о дарах, поэтому можно сказать, это не есть стремление, прежде всего, получить. Мы во Христе получаем, а скорее стремление, чтобы эта позиция готовности, чтобы через меня не мой Дух, Дух Святой проявлял себя для пользы церкви. И здесь очень тонкая грань между тем, где я хочу, чтобы я проявился через свои способности, и Господь проявился. Мы можем так говорить, чтобы обмануть, самих себя обмануть, думая, что мы это делаем для церкви. На самом деле вопрос стоит в нашем человеческом «я», и мы все склонны делать эту ошибку. Поэтому ревность о дарах – это прежде всего ударение о проявлении Духа на пользу моей церкви или Христовой церкви, которая и моя церковь. И третье, это есть сильное желание, сопряженное с усердием, направленное на то, чтобы Дух Божий проявлялся через нас для пользы церкви. Поэтому я не просто желаю, я все делаю, что возможно, для того, чтобы через мои способности Господь проявлялся. По какой-то причине есть люди, которые приходят и говорят, чем помочь? Начинается с простого, иногда люди делают из этого, но мне дара нет. Начните посвящать себя. Это более совершенный путь, когда вы не думаете, как он называется, а вы готовы посвятить, Господь будет проявлять. И поэтому, если вы будете продолжать сидеть и ждать, что вас найдут, в конечном итоге могут не найти. Поэтому предложите себя Господу, предложите себя церкви, предложите, что я готов. И тогда, Господь, это и есть ревность. Я хочу, но я не просто тихонечко себе хочу. На задней скамейке где-то сел, я просто тихонечко. Я не просто хочу, я ревную, я сопрягаю желание с усердием. Я устраняю все, что мешает Господу через меня. Это может быть мой характер, мои привычки. Это может определенное что-то во мне, которое мешает Господу проявиться. Когда кто-то говорит, мы начинаем обижаться на это. А вот это как раз Господь говорит, чтобы эту привычку как-то удалить от нас, поправить характер, иначе дар не может проявляться. Поэтому я ревную, я устраняю то, что препятствует проявлению, и делаю все, что содействует проявлению. Самого этого усердия недостаточно, чтобы Господь проявился. Но это то небольшое, что мы можем и должны делать. И тогда Господь видит эту позицию, проявляется через нас. Совершенно не важно, как это служение называется. Мы об этом говорили подробно. Вы понимаете, эта глава мне сделает замечание, что ты сильно много повторяешь. Но когда я не повторю, трудно связать это все. Поэтому до этого мы дошли. Потом мы дальше говорили, ревнуйте о дарах, особенно чтобы пророчествовать. Давайте мы пойдем непосредственно в текст. И здесь вы мне подскажете. Скажите, чтобы я не повторялся, где мы остановились в прошлый раз? 5-6, да? Смотрите, опять напоминаю, первый стих, смотрите, как он идет. Он говорит, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать. А почему мы в прошлый раз говорили? Потому что говорящий на незнакомых языках говорит людям, а не Богу. А откуда мы знаем, что он Богу? Один Бог его понимает, мы в прошлый раз говорили. Он тайны говорит Духу. Мы говорили, что это за тайны, которые церковь не знает, не имеет права знать. Нет, церковь имеет право знать. Те, что, которые Бог не знает, нет, да Бог все знает. Что это за тайны? Да никакие не тайны. Речь идет о том, что в данном по контексту идет, что один Бог знает, что он говорит. И вот это «ибо» показывает, почему нужно ревновать о пророче, потому что вот это не к людям направлено. А вот кто пророчествует, тот говорит людям в назидании, увещании, утешении. И мы говорили раньше, что дары предназначены для пользы церкви, пророчествующий использует правильно, как следует свой дар для назидания церкви. Говорящий же на языках, согласно 12 главе, не совсем точно использует свой дар. Он говорит Богу, а должен говорить людям. И Павел показывает этот контраст, говорит, как раз пророчествующий получает правильно. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает церковь. Мы говорили, назидать себя неплохо, но это неправильное использование дара. Есть другие пути, как мы можем себя назидать. Назидайте себя псалмами духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Господу, а мы трудимся для других, мы назидаем. В данном случае речь идет, что дар дал для того, чтобы служить церкви. Дает, каждому дается проявление духа на пользу. Служите друг другу тем даром, который получили. Люди говорят, что это не дар, это знамение. Писание так не определяет язык как знамение. Он говорит, что это один из даров. И Павел неоднократно опять подчеркивает, что язык в том числе, как и все остальные дары, должен быть подчинен этому знаменателю. И вот как раз пророчествующий, тот назидает церковь. Он использует свой дар так, как и должно. Вот до сего места. Потом желаю, чтобы все вы говорили языками, мы говорили. И мы говорим, вот Павел говорит, что желаю, чтобы вы все говорили языками. Но мы говорили, во-первых, это еврейский язык. Павел еврей. И он говорит, хочу, чтобы все вы говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали. Тогда возникает вопрос, чего Павел хотел, мы в прошлый раз говорили, лучшего или худшего? Конечно, он хочет, чтобы они скорее все пророчествовали. Хотя, с другой стороны, ни то и другое невозможно буквально. Потому что Павел в 12 главе сказал, что если все будут один член, то где будет тело? Но если ставится вопрос, что все будут говорить на незнакомых языках, то пусть лучше все пророчествуют. Но если буквально, то и другое было бы ненормально. Хотя к пророчеству проще можно подойти. Пророчество, которое говорит обличение, назидание, наставление, в определенном смысле мы все отчасти имеем отношение к этому дару. Нам всем неплохо знать Божью волю, понимать, что это слово говорит, понимать его волю и поделиться с другими. Но тем не менее мы понимаем, что есть отдельных людей, дар, который мы сейчас называем, мы в прошлый раз еще также говорили о том, что пророчество, а сердцевина пророчества – это свидетельство Иисусова. И когда нет свидетельства Иисуса, нет пророчества. По сути, мы говорим, пророк – это тот, который говорит людям наставление, обличение, утешение. Это, по сути, проповедник, который говорит под вдохновением Духа Святого. Конечно, допускаем, что Господь может и предсказать будущее, но там обязательно должно быть свидетельство Иисусова. Если этого нет, это будет просто прорицание. Итак, мы это уже выяснили. Обычно люди говорят, а Павел пишет, что он хочет, чтобы все говорили языками. Вырывает из этого контекста, и получается, как будто Павел так говорит. Но вы посмотрите, как он говорит. Хочу, чтобы все говорили, но лучше. С точки зрения 12 главы это вообще неправильно. Но разговор, смотрите, как он говорит. Потом он дальше говорит, разве он при том будет изъяснять, чтобы церковь получала назидание. Теперь посмотрите 6 стих, где мы находимся. Братья и сестры, вы так вчера, в прошлый раз разговорились, так было много вопросов. Давайте немножко поговорим, я дал вам возможность высказаться. Смотрите, теперь если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу? Когда не изъяснють вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением. Обратите внимание, что Павел повторяет одно и то же. Поэтому, когда идет разговор, что языки не должны приносить людям пользу, это просто разговор с Богом, это как знамение, что первый крик ребенка. Павел не допускает эту возможность в той логике, которую он использует для объяснения этого. Он говорит, смотрите, говорит, братья, давайте практическим языком поговорим. Вот я приду к вам. И начну с вами говорить на незнакомых языках, какую я вам пользу принесу. То есть Павла идея, что язык должен приносить пользу. Дар незнакомых языков должен приносить пользу. И он не предполагает, что ему скажет, Павел, не надо нам пользу приносить, ты с Богом поговорил, с нам достаточно. Но поговорил Павел с Богом, а коринфянам что от этого? И Павел не допускает именно таким образом рассуждения. Он говорит, когда я приду к вам, какая польза? И потом он дальше идет и начинает рассуждать о языках. Он не просто говорит о их даре, о коринфском даре. «И бездушные вещи, — говорит он, — издающие звук, свирея или гусли, если не производят раздельных тонов, как распознаешь, что будут играть на свирее или на гуслях?» Что Павел имеет в виду? Он имеет в виду, что языки должны понимать, должны распознавать. И поэтому он дальше, если труба будет издавать неопределенный звук, то станет готовиться к сражению. И если вы языком произносите невразумительные слова, то как узнаю, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер. Я хочу обратить внимание, братья и сестры, вот этот вот текст, это не я написал. Если бы я написал, меня предали анафемы. Но Павла не осмеливаются. Обратите внимание, что если вы будете произносить невразумительные слова, он говорит о даре незнакомого языка. Если он в таком виде использует, он называет это использование невразумительными словами. Он прекрасно понимает претензию коринфян. Мы в прошлый раз говорили, что коринфянам было понятно, что в языческих храмах говорили на незнакомых языках, и это понималось как разговор с самим Богом. Он понимает это. Он понимает, что у них есть претензия, и что если они говорят на незнакомых языках, они претендуют на особую духовность, потому что так язычники понимали духовность. Немногие пророчицы, особенно женщины, упражнялись в говорении. Немногие женщины, не все женщины, имели эту способность или дар разговаривать с Богом, своим Богом. Поэтому те, которые имели, считались особо духовными. Павел понимает их претензии, и все же он говорит: если вы языком произносите невразумительные слова, неважно, кому вы говорите. Вы что он сказал? Не говорящий на незнакомом языке говорит Богу. Он тайно говорит людям. Он говорит, неважно, кому вы говорите. Но если эти слова невразумительные для церкви, вы будете говорить. Как узнать, что вы говорите? Во-первых, он предполагает, что церковь должна знать. И заканчивая, вы будете говорить на ветер. Павел говорит, что язык незнакомый, если он используется в таком виде, неважно, что это может кто-то иметь в виду, что он с Богом разговаривает. Павел говорит, дар должно применяться для церкви. И поскольку церковь не понимает, это невразумительные слова, это просто пустой разговор на ветер. Я добавляю слово «пустой разговор», потому что это так получается. Если нет перевода, то это невразумительные слова, это пустой разговор на ветер. Павел прямо и конкретно говорит, не понимает, что говорится, не прикрывайтесь тем, что вы с Богом разговариваете. Это просто разговор на ветер. Он понимает, что кто-то скажет, подожди, Павел, не может быть разговор на ветер. Ну пусть церковь не понимает, но Бог-то понимает, я с ним разговариваю. Но я не знаю, почему Павел именно так написал. Я хочу обратить ваше внимание на этот текст. Он говорит, что если это слова невразумительные, неважно какой источник, неважно, с кем вы имеете в виду разговаривать, это пустой разговор на ветер. Если кто-то в этом зале сидит со мной, не согласен, если вы обижаетесь на меня, не обижайтесь. Обижайтесь на Павла, что он именно так написал. Я не хочу сказать ни больше, ни меньше, я просто хочу обратить внимание, что Павел говорит. Павел именно так говорит. Поэтому я понимаю, братья и сестры, я понимаю, когда мы увидим Павла вживую, мы зададим ему вопрос со всех сторон. Скажи, Павел, что ты имел в виду? Хотя мне может кажется, что мы когда дойдем до этого, нам будет стыдно спрашивать. Мы все поймем. Во всяком случае, понятно, что Павел имеет в виду. Вопросы есть, братья и сестры, до сего места? Такое впечатление, что нет. Если бы не понимали, они бы сказали другим, перевели. Поэтому Павел говорит, что если один говорит, другой пусть переводит. Если нет переводчика, молчи в церкви. Такое впечатление, что те, которые говорили, они сами не понимали. В языческой практике, когда это делалось, жрицы, особенно женщины в храме Дионисия, бог вина и безумия, и есть, остались фрески, изображения этих женщин, женщины такие с растрепанными волосами, такие все буйные, и они вступали как бы такой в транс, и говорили на языках, разговаривали с божеством. И допускались мужчины, которые уже мало чем похожи были на мужчин, только в этом виде их туда пускали, они переводили на понятный язык. В некоторых храмах это было. Поэтому надо предположить, что сами говорившие не понимали. Еще есть какой-то вопрос? Пожалуйста.
В Коринфской церкви было как даром Святого Духа. Так?
Павел предполагает, Павел не намекает, что это не от Бога. Мы сейчас дойдем до этого.
Но это от Бога или не от Бога?
Но вопрос, который вы сейчас задаете, он относится чуть дальше. Дальше Павел ответит. Скажет, кого есть дар незнакомого языка, проси о даре истолкования. Павел очень по-еврейски подходит к этому вопросу. Вы хотите меня подставить, чтобы я ответил быстрее Павла? А Павел обходит этот вопрос, говорит, я не буду вам говорить, откуда этот дар. Кого есть дар незнакомых языков, молитесь о даре истолкования. Пусть тогда, когда вы получите дар истолкования, вы будете знать, это от Бога, нет Бога, вы сами придумали. Если я от Бога, что Бог говорит? Дар истолкования и определяет, что это такое. Павел находит нужным преждевременно не отвечать этот вопрос. Потому что если я отвечу сейчас на него вопрос, а откуда ты знаешь? Мне надо будет идти дальше и ссылаться на Павла. Так что я извиняюсь, что я прямо не отвечаю, я просто ссылаюсь на Павла, как Павел отвечает. Павел, видите, он как-то не по-нашему говорит. Нам бы хотелось тогда обрубить и все. А Павел вот как будто бы говорит что-то, говорит, но все не говорит. Вот я следующее сказал, но еще не договаривает. И все время его слушаете. Если он вначале ответит, что он хочет сказать, его слушать не будет до конца. Вот чисто такой, ну, довольно такой в хорошем смысле еврейский такой разговор. Красиво он говорит, увлекательно. Но мы должны обратить внимание, что Павел ведет серьезный разговор. И он ведет разговор с людьми, которые имеют претензию, что они духовные, а Павел не духовный. И он им показывает, то есть они претендуют на зрелость духовную, они претендуют на положение выше Павла. И он ведет с ними разговор, поэтому вы поймите, в каком контексте это идет. Речь не идет просто, вот детки, давайте мы... Речь не об этом, речь идет о людях, которые имеют претензию на духовность. И поэтому он им объясняет, если вы духовные, то вы своим даром поступали вот так, так и так. И нам важно услышать серьезный разговор, который Павел хочет провести взрослыми людьми. Потому что пока дети как дети ведут себя, мы разговариваем с ними как с детьми. Но когда они претендуют быть взрослыми, мы тогда хотим быть взрослыми. Вот условия. Переходим на другие отношения. Здесь Павел ведет не просто как с детьми. Он ведет, хотите быть взрослым, вы претензии имеете. Дайте я вам объясню, как вы должны поступать. Я понимаю, что вы хотите сказать, но при этом следите за тем, что и Павел хочет сказать нам. Он предполагает, что это взрослые люди должны оценивать использование дара. Смотрите дальше, что он говорит о языке. Разговор же он ведет. Такой разговор с детьми не поведешь. С детьми, ну что, ну он выговаривает, первый ребенок, он говорит, мама, если еле сказал, все родственники сбежались и слушают, скажи еще раз. И все рады. А если сказал по имени папа там Вася, то все говорят, вот мое имя назвал первым. И все сбежали, все родственники уже об этом знают. Это понятно. И ребенку, который произнес первое слово «папа», а да еще имя добавил, естественно, вести разговор о том, что должен быть переводчик, существуют разные языки, бессмысленно. Разговор, который ведет Павел, он ведет разговор со взрослыми, или во всяком случае имеющими претензию быть взрослыми. И он дальше говорит, посмотрите с другой стороны, братья, на ваш дар. Сколько, например, есть различных слов в мире, но нет ни одного из них без значения, о чем он говорит. Но если я не разумею значение слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец. Он ведет серьезный разговор с взрослыми людьми. И так, но если я не разумею значение слов, то для говорящего я чужестранец, и говорящий для меня чужестранец. Давайте мы возьмем например. Ну вот я знаю Александра, нашего многоуважаемого, и жалею, что он болеет, молитесь за него, спина у него сейчас болит. Мы все его знаем. Я его знаю, он меня знает. И он потерпит, если я его возьму в пример. Один прекрасный день получает Саша, например, дар незнакомых языков. И я получаю этот язык. И Павел что говорит? Что когда это незнакомый язык, мы становимся иностранцами друг другу. То есть мы можем найти пути, каким образом ты говоришь на языке, я говорю на языке, и мы в одной группе. Люди находят этот путь. Но если, как дети, они имеют какую-то игрушку, один нашел гранату, другой нашел гранату, и все радуются, у меня такое, у тебя. Они до конца не понимают, что происходит. Дети могут найти свой хак сойтись. Но на взрослом уровне Павел говорит, что когда у нас есть дар незнакомых языков, Я чужестранец для тех, которые мне говорят и которым я говорю. Получается, Павел что хочет сказать? Что сколько есть слов в мире, но нет ни одного без значения. Поэтому если вы считаете, что это язык, слова, которые вы произносите, должны иметь значение. Если этого нет, то я для говорящего чужестранец, говорящий для меня чужестранец. Язык, если вести разговор на взрослом языке, производит разделение между верующими. Даже если они думают, что они вместе. Но они становятся иностранцами друг другу за счет того, что Павел хочет сказать. Они друг друга не понимают. Я понимаю, что кто-то скажет, ну мы же с Богом разговариваем, Бог меня понимает, того понимает. Понятно. Но обратите внимание, это апостол Павел, слова которого являются для нас Словом Божьим. Если он находит нужным подчеркнуть, что язык разделяет незнакомый нас, значит это важно, в этом проблема. И не надо находить пути, чтобы смягчить эту проблему. Потому что апостол Павел, говорящий от имени Божьего, обращает внимание, что незнакомый язык разделяет людей, он делает их иностранцами друг другу. Вы это видите в тексте? Или вам кажется, что я придумал это? Видите, братья и сестры? Хорошо. 12 стих. Это как раз вершина аргументации Павла. Как из всего этого выйти? Кто-то может сказать, ну а что сделать, Павел? Я уже получил этот дар. Я уже все происходит. О чем ты говоришь? Он возвращает коринфян к самому началу. Он возвращает их к теории. Он возвращает, говорит, так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. Вот та точка, которую ведет Павел. Он говорит, когда мы начинаем только ревновать о дарах, очень правильная позиция. И позиция, что мы думаем о церкви. Мы любим церковь. И мы когда мы ревнуем о даре, в любом виде, как мы эту ревность проявляем, что мы имеем в виду, когда мы ревнуем? Для чего нам нужен этот дар? Мы хотим, чтобы Господь проявлялся. Для чего? Что мы имеем в виду? И Павел говорит, ревнуя о дарах духовных, чтобы у вас не было проблемы после, намного позже. Потому что получается, кто-то скажет, подожди, брат Павел, я же получил дар языков. Ну и как-то так получилось. Я не понимаю, люди не понимают, зачем, собственно, Господь мне дал его. А Павел говорит, подожди, вернись к началу. Ты когда ревновал об этом, ты что думал? Ты для чего его просил? Ты о чем думал? Ты должен был думать о церкви. И если бы ты в тот момент, когда ты ревновал, думал о церкви, этот вопрос сейчас бы у тебя не возник. Но очень часто находятся пути, когда я, например, был в таких собраниях, слушал это вот объяснение. Говорит, ты, говорит, открывай рот и начинай говорить. Вот, например, один из моментов я слышал вполне официально, говорили серьезные люди. Говори, крести, 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 крести. И в момент, когда у тебя начинает заплетаться язык, начинает благодарить одну такую методу. Я слышу, я неправильно, неправильно. С моей точки зрения, неправильно. И получается, что люди собираются с разными целями, ревнуют о даре незнакомого языка. Потом возникают иностранцы. Вдруг появляются иностранцы, они расходятся. И вопрос не в том, что те, которые говорят на языке, они обязательно вместе. Происходит, что те, которые говорят на языках, отделяются от тех, которые не говорят. А потом те, которые говорят между собой, тоже находят пути, как отойти друг от друга. Павел говорит, чтобы этого не было. Когда вы ревнуете о дарах духовных, помните о позиции, старайтесь обойдиться ими к назиданию церкви. Будете о том, думать о том, как послужить церкви, с самого начала у вас не будет перекоса. Господь вам даст то, что полезно будет для церкви. Но если вы об этом не думаете, Господь вам дает, и вы начинаете думать, а что теперь с ним делать? Тогда возникает следующий вопрос. Ну хорошо Павлу так говорить. Кто-то может сказать, Павел, а я уже получил язык, и он незнакомый, что мне с ним делать? Некоторые говорят, я вообще не просил, я был на собрании, вдруг заговорил. Я проснулся, вдруг заговорил. По-разному рассказываю, я не просил, что мне с ним делать? Павел отвечает на этот вопрос. А потому, вот 12 стих. Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться именно к назиданию церкви. Это ответ, который спрашивает человек, который уже получил язык. А потому, почему потому? Чтобы это было для знания церкви. Поэтому говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования. И почему нужно просить о даре истолкования? Чтобы была польза церкви. Потому что это исходная позиция. Для этого Дух Святой проявляется. Но когда мы ревнуем об этом, не думаем, для чего дар предназначен, у нас возникает проблема. И неважно, каким образом человек получил. Но если он вдруг понял, что то, что он получил, оно непригодно для пользы церкви, не надо искать обходные пути. Ну, церкви непригодны, я с Богом буду разговаривать. Павел говорит, а потому, чтобы для церкви была польза, молись о даре истолкования. Он пишет это конкретно человеку, который имеет дар незнакомого языка. А потому, почему? Что было назидание церкви. И позже он скажет, что кто почитает себя духовным, да разумеет, что я пишу, ибо это есть заповеди Господни. Поэтому я хочу обратить внимание. Вот это одно из многих, это заповедь. Тот, кто говорит на незнакомом языке, обязан молиться о даре истолкования. Если он не молится, грешит. Потому что это ему заповедь Господня. Павел повелевает Словом Божьим, если ты говоришь на незнакомом языке, молись о даре истолкования. И я когда был в Одессе, наши знакомые там был в церкви, там очень много молились на незнакомом языке. Я в одного брата, хороший друг мой, и вы его знаете, я имя его не буду называть, многие его знают. Я к нему подхожу и спрашиваю, что это было? Написано, что когда нет истолкования, молчи в церкви. Они без истолкования молились. Ну, они, говорит, не научены. Я понимаю, когда человек своим умом. Но что происходит? Почему они не просят о даре истолкования? Я знаю одну церковь в Ванкувере, пресвитер этой церкви, вел церковь разбор по этому посланию. Он дошел до этого текста и сказал церкви, братья и сестры, мы обязаны молиться о даре истолкования, это заповедь Господня. И церковь сказала, перестаньте этот разговор, прекрати этот разбор. И пресвитер должен был уйти в отставку. Церковь разделилась на двое, пресвитер, пока она еще была целая, я ухожу. Я вижу Слово Божие говорит так, и я вам сказал, это реальная история, которую я знаю из реальной жизни. Это очень ясно написано, говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования. Потом дальше, интересный здесь текст. Кстати, вопросы есть, братья и сестры? Пожалуйста.
Говорящий и молящийся. Какой-то переход такой происходит.
А молиться, общаться с молитвой. Разные слова. Давайте мы сейчас посмотрим на этот текст. Я знаю, есть такое объяснение. Это тот, кто говорит на языках, должен просить о даре истолкования. А тот, кто молится и поет в духе, это другое дело. Ему о даре истолкования не надо молиться. Вы сейчас увидите, что Павел включает, кто говорит, кто молится, кто поет. Все формы использования языка он включает. 14 главу он начинает, говорит, потому говорящий на незнакомом языке говорит не людям, а кому? Богу. А когда он Богу говорит, это что? Молитва? Или это просто беседа с Богом? Ну, мы еще не в Эдемском саду, мы еще так по-небратски с Богом не разговариваем. Когда человек говорит Богу, это молитва. Но мы сейчас увидим, посмотрите. Говорящий, а во всяком случае, давайте освоим. Тот, кто говорит на незнакомом языке, должен просить о даре истолкования. Допустим так, давайте сначала о говорящем. Но потом дальше. Ибо, когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой молится, ум остается без плода. Посмотрите. Ибо, когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой молится, ум остается без плода. И поэтому здесь объяснение есть такое, что когда мы молимся духом, на языках, то в этом случае ум не участвует, только дух участвует. И в этом случае перевода не надо, это разговор с Богом. А когда идет речь, когда мой ум участвует, я говорю на языках, уж, конечно, к людям, то, конечно, должен быть перевод. И вы понимаете возможность такого объяснения, и это очень распространенное объяснение. И я отчасти вопрос брата связан вот с такими объяснениями. Я как-то спросил этот вопрос, говорит, брат, ты не понимаешь вот чего. Это который говорит, должен просить о даре истолкования, который молится и поет, не должен просить. Это совершенно другая сфера. Я хочу обратить внимание ваше вот на что, на грамматику здесь. Смотрите. Ибо. Ибо. Что это в русском языке ибо? Скажите другим словом. А? Поэтому, потому что. То есть вот этот стих, если бы он был вот так. Когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой молится, ум остается без плода. Если было без ибо, то можно было бы так сказать. Но ибо говорит следующее, смотрите, а потому, чтобы обойдиться назидание церкви, а потому тот, кто уже имеет дар, проси о даре истолкования. Ибо, следующий аргумент, если я не буду молиться о даре истолкования, в этом случае что произойдет? Мой дух будет молиться, а ум остается без плода. Обратите внимание, вот это «ибо» связывает его грамматически с предыдущим. Что если я не буду просить о даре истолкования, происходит следующее. Дух молится, а ум не участвует. И мы могли сказать, это нормальное положение. Но где Павел нам не позволяет, он нас ведет логически к определенному выводу. Он не говорит, что когда дух мой молится, ум остается без плода, но аллилуйя, что так происходит. Происходит раздвоение личности, что дух молится, а ум остается без плода. Поэтому здесь он не говорит аллилуйя, он говорит, что же делать? Он озадачен. Он озадачен этим. Это проблема, когда одна часть молится, а другая нет. Хочу еще что сказать. Есть такое объяснение, что когда молитва духом, тогда ум не должен участвовать. Почему? Потому что ум – это слишком грязная сфера человеческого бытия, и она не может участвовать плодотворно в разговоре с Богом. Это мы должны помнить, что наша задача – следить за откровением Божьим. Допустим, мы скажем так, что дух должен молиться, а ум не участвует. На уровне человеческом мы понимаем, что это значит. Это ненормально, это раздваивается личность. Одно говорит, другое не понимает внутри человека. Павел говорит следующее. Но когда мы подумаем об уме, допустим это. Первое, что говорит Священное Писание? Язычникам. А как они не заботились иметь Бога в разуме, то Бог предал их превратному уму. Так? И дальше. И получается, что разум... Это та сфера, в которой должно Богу пребывать. И если кто-то говорит, что это настолько грязное, что оно не может с Богом общаться, то Писание говорит, что если люди не заботятся, чтобы в разуме был Бог, то Бог предает такого человека превратному уму. Больше того, если обновитесь духом ума вашего, в Ефесянам написано, обновитесь духом ума вашего. Дух обновляется, у ума есть дух, внутренняя часть. Обновляется дух, и ум начинает по-другому работать. Дух и ум – это есть нечто неразделимое. Это можно сказать, ум – это как счетчик, который я не знаю. Логика этого, я не знаю, как объяснить. Но это нечто одно целое, одно с другим связано, одно из другого вытекающее. Поэтому, когда Павел говорит, во всякое время молитесь духом, он говорит так. И потом дальше говорит, и обо мне… То есть молиться духом, думайте обо мне. Павел предполагает, что молитва духом предполагает участие ума. Поэтому посмотрите, как это все идет. Молитесь о даре истолкования. В противном случае будет только дух молиться. Ум остается без плода. Это ненормально. Должен участвовать и дух, и ум одновременно. Если участвует только ум, это рационализм. Если только дух, это обязательно можно перейти в фанатизм. Когда дух и ум вместе, это сбалансированная личность. Вы можете просмотреть через Писание, вы увидите, что дух и ум должны работать одновременно, сбалансированно вместе. Я говорю, что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. Обратите внимание, Павел говорит, стану молиться не духом, то духом, то умом. Обратите внимание, Павел не говорит, что то духом, то умом. Он говорит, буду молиться духом, стану молиться и умом. Что он имеет в виду сказать? Он говорит, что и духом, и умом одновременно. Не говорит, что то духом, то умом. Духом и умом. Как это возможно? Идите по грамматике, ибо к чему оно относится? Оно относится к этому. Молитесь о даре истолкования. Зачем нужно молиться о даре истолкования, чтобы назидалась церковь? Оно грамматически одно с другим связано. В конечном итоге, как возможно молиться духом и умом? А вот так, что если не просить о даре истолкования, тогда получается только одна часть молится. А Павел говорит, я буду молиться и духом, и умом. И каким-то образом получишь дар истолкования, будет участвовать то и другое. И это нормальное состояние. Поэтому он говорит, говорящий на незнакомом языке обязан молиться о даре истолкования. Если он этого не будет делать, тогда его личность раздваивается. Какая-то часть участвует, какая-то не участвует. Нормальное состояние, когда то и другое участвует одновременно. Еще раз повторяю, люди, которые работают только умом, это рационализм. Люди только подчеркивают только дух, это фанатизм. Должно быть то и другое вместе. Одно и другое сбалансирует. Дух и ум, они работают вместе и балансируют друг друга, потому что Бог дал то и другое. Бог и в духе, Бог и в уме. И когда есть люди, которые намеренно разделяют одно от другого, есть люди, которые подчеркивают, есть такие еретические движения, которые говорят, что только умом. И все, что не согласуется с умом, они откидывают. Это заблуждение, лжеучение. Но и подчеркивая, что только духом и отвергать здравый смысл, это тоже неразумно. В Римлянам, в 12 главе, насколько я помню, говорится о том, что Господь призвал нас к служению какому? Разумному служению. Господь призвал нас к разумному служению. Христианство – это не есть фанатизм. Есть определенные вещи, которые мы принимаем верой. Есть определенные вещи, которые мы принимаем умом. И мы все это вместе держим в нормальном, здоровом балансе. Нарушение баланса между этими двумя частями обязательно ведет к проблеме. Кто хочет попробовать на собственном опыте, я вам советую, воспользуйтесь опытом других. Не пробуйте на себе, потому очень легко этот баланс, очень трудно вернуть этот баланс. В ту или другую сторону вы нарушите баланс. Вернуться к балансу, к среднему положению очень сложно. Братья и сестры, вопросы есть?
Некоторые говорят, что говорение на иных языках, это не они говорят, это Дух говорит через них. То есть это не он, это Дух, который в нем. Как понимать?
Так и говорят, что это Дух говорит, и, наверное, вполне возможно, что это Дух. Но Павел говорит, неважно, кто говорит. Ваша задача просить о даре истолкования. Чтобы Господь дал вам дар истолкования, чтобы вы могли понимать, что вы говорите, что этот Дух говорит. Когда-то Вотчман Ни говорил так, интересно, у него фраза, она мне запомнилась. И многие люди запомнили его с негативной стороны, потому что как увлекались в свое время Вотчман Ни, как-то по-китайски мыслит так. Но у него была интересная фраза, я с молодости запомню. Говорит, не уподобляйтесь бочке, которой все равно, что в нее наливают. Поэтому Павел, чтобы потом не разбираться, что этот Дух говорит, говорит, когда вы ревнуете, на этой стадии имейте правильную позицию. Ревнуя о дарах духовных, старайтесь обойтись ими к назиданию церкви. Думайте о церкви, думайте о реальных людях, о реальной пользе. Тогда вы не запутаетесь. Если вы запутались, пытайтесь скорректировать. Каким образом? Просите о даре истолкования. И у вас выбора другого нет, потому что Павел это поставил как заповедь. При этом он имеет в виду, не только разговор, на языке он имеет в виду разговор, молитву и пение. Все формы использования этого дара Павел включил. Поэтому, пожалуйста, не ищите лазейку. Я могу не просить о даре истолкования, потому что я не говорю, я молюсь. И как это вы молитесь, не разговаривая? Ну хорошо. А кто-то скажет, а я не должен молиться, потому что я не говорю, я шепчу. И ну, поймите, что Павел говорит. Павел не это имеет в виду. Павел имеет в виду дар, который не приносит пользы. Этот дар должно обратить так, чтобы он приносил пользу через дар истолкования. Смотрите, благодарю Бога моего 18 века, я более всех вас говорю языками. Мы не дошли до этого момента. Смотрите, неважно, какими Павел языками говорит, на данный момент неважно. Поэтому, вот смотрите, наша проблема в чем заключается? Мы чего-то не понимаем, и мы забегаем вперед или назад. И, а, ну тогда понятно, тогда неправильно. Мы стоим на том месте, где все ясно. Смотрите, даже если мы не знаем, о каких Павел языках разговаривает, допустим, мы ничего не знаем, но мы что, не понимаем, что Павел говорит? Ревнуя о дарах духовных, старайтесь обойтись к назиданию церкви. Совершенно ясно, без того, чтобы понимать, какими языками говорил Павел. А если у кого незнакомый язык, молись о даре истолкования. Не будешь молиться, будет личность раздваиваться. Будет одна часть участвовать, это проблема. А чтобы этого не было, молись о даре истолкования, чтобы участвовать то или другое. Дух – это как храм Божий, но в другом месте, как они не заботились иметь Бога в разуме. Это то же самое место, где Бог должен быть и в духе, и в разуме. Откуда я беру вывод? Молитесь о даре истолкования, ибо потому, что в противном случае будет молиться только дух, а ум без плода остается. Мы могли бы сказать, что это нормально, если Павел сказал здесь «Аллилуйя». Но он говорит, что же делать? Он озадачен. И он говорит, буду молиться духом и умом. При этом, обратите внимание, он не говорит, что духом, то умом. Сначала духом, то умом одновременно. И духом, и умом. Возможно, грамматически это связано с 13 стихом, с даром истолкования, который, в свою очередь, связан грамматически с 12. И еще раз хочу обратить внимание. А потому, говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования. Он не говорит, молись об истолкователе, чтобы Бог послал истолкователя. Он не так говорит. Молись об даре истолкования, чтобы ты, говорящий на незнакомом языке, мог понимать, что ты говоришь. Он говорит, просись, чтобы ты сам понимал. Во всяком случае, здесь так написано. В украинском языке, кстати, я очень часто обращаю внимание на украинский язык, и приятно, очень много, очень хорошо переведено. На украинском языке написано, кто помнит, как написано на украинском языке? Молись, чтобы умел выяснить. Молись, чтобы мог объяснить по-русски. Молись, чтобы мог объяснить. А так, что мих тлумачит, ну, можно так сказать. В следующий раз мы будем говорить об этих вопросах, которые очень интересные. А сейчас давайте, братья и сестры, мы сейчас встанем и совершим нашу заключенную молитву.
Если вы желаете приобрести диски и кассеты с проповедями, обращайтесь по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!